Здравствуйте, мы читаем труды Бааля Сулама, 552-я страница, Шамати, 36-я статья, «Три тела в человеке». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, можно задать в процессе урока. 36-я страница, статья Шамати, «Три тела в человеке». Духовное понятие человека состоит из трех тел. Внутреннее тело, одеяние души, клипат нога, и третье — это мишкадехивия, змеиная кожа. И для того, чтобы освободиться от последних двух тел, мешающих святости, и иметь возможность использовать только внутреннее тело, необходимо думать лишь о том, что связано с ним. То есть все мысли человека постоянно должны быть о том, что нет никого, кроме него, и только он совершал, совершает и будет совершать все действия в мироздании, и никакое творение, никакая сила в мире не может разлучить человека с духовным. А поскольку человек уже не думает о двух внешних телах, то они умирают, не получая питания и возможности для существования. Ведь мысли человека о них и есть их жизненная сила. И потому сказано, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, ведь до греха с древом познания жизнь человека не зависела от хлеба. То есть он не должен был совершать особые действия, чтобы получать свет и жизненную силу. Свет и так светил ему. Но после грехопадения прилепилась к телу человека мишкадехивия, и его жизнь стала зависеть от хлеба, то есть от пропитания, которое нужно каждый раз притягивать заново. А не получая питание, эти внешние тела умирают. И это большое исправление, позволяющее избавиться от двух нечистых тел. Поэтому возложено на человека прилагать усилия и стараться не думать о том, что касается двух этих тел, о чем сказано: грешные помыслы страшнее самого греха, потому что мысли и есть питание двух внешних тел. И от того, что человек думает о них, получают эти тела живительную силу. Поэтому человек должен думать только о внутреннем теле, ведь оно-то и является одеянием его святой души. То есть думать нужно только о том, что находится вне его кожи, вне собственных шкурных интересов, что и означает «вне тела», вне его эгоистической выгоды, думая только о пользе ближнего. И это называется «за пределами кожи», потому что вне тела человека не может быть никакой связи с клипот, с эгоистическими намерениями, а вся связь с клипот только внутри кожи, во всем, что относится к телу, к эгоизму, ко всему, что облачается в тело, немедленно присасываются клипот, а все, что не одевается в тело, им недоступно. Если человеку удается постоянно пребывать своими мыслями вне интересов тела, то он удостаивается сказанного. И выбито это за моей кожей и из плоти своей увижу Творца. Это намекает на раскрытие святой шхины, а «выбито» означает исправление, позволяющее ей пребывать за пределами кожи человека, И тогда он удостаивается сказанного из плоти своей узри Творца. То есть Творец раскрывается, облачаясь во внутреннее тело человека. А происходит это только если человек согласен работать вне своего тела, то есть без всякого облачения в него наслаждения. Тогда как грешники, желающие получить за свою работу наполнение внутри тела, внутри кожи, в свои желания, умирают, не достигнув мудрости, то есть не получив никакого света и ничего не достигнув. А именно праведники удостаиваются облачения света в их тела.
То есть быть праведником называется оправдывать Творца по поводу всего, что происходит с ним, и все, что происходит с ним, приходит к человеку, чтобы помочь ему захотеть выпрыгнуть из своей кожи. До такой степени наступает тьма. И это большая помощь, которую Творец посылает тому, кто способен быть праведником. И происходящее с ним, то, что приходит к человеку, к людям, таковы, что со стороны желания получать, они хотят выйти из себя. Как мы понимаем, что весь духовный мир находится выше духовного мира, поэтому материальное должно умереть. Только не умереть, как обычные люди умирают, а в том, что человек сам соглашается с тем, что оно умрет, и он тогда, соответственно, этому обретает следующую ступень духовную жизнь. То есть он выходит из своего тела, гуфа, из всего интереса ради себя, что бы ни происходило, поверх всех тех случаев, всего того, что происходит с ним, что раскрывает ему Творец, и согласен с этими случаями, принимает их с радостью, как строящие в нем духовную ступень, поднимающие его над материальными состояниями, вне его кожи, и дающие ему возможность попросить именно в темноте слияния с Творцом. Потому что доставить ему наслаждение из состояния, которое является тьмой для человека, доставить наслаждение Творцу, в этом, по сути дела, все его устремление. В этом его спасение. Выход из изгнания. Настоящая жизнь, которую он ощущает. То есть вне своей кожи, в том, чтобы доставить наслаждение Творцу без всякого обращения к себе. Так это тогда поверх тьмы, горя, бед, который он ощущает, страха, стыда и тому подобного, которые раскрываются ему как средство почувствовать, где находятся границы его тела, гуфа, и быть выше его. Да, Эрон.
Микрофон.
Как во тьме или в таком состоянии человек должен, оставаясь в этой темноте, находиться внутренне направленным на следующее состояние?
Да.
Как знать, что ты не падаешь во всю эту темноту, делаешь именно то, что необходимо, не погрязаешь в этой трясине?
Внутри этой темноты, в которую мы падаем, внутри там есть много выяснений. Каждый раз немножко больше, немножко меньше, немножко больше подъем, немножко снова падение. И всякий раз это происходит с человеком, но это становится эффективным только при одной тенденции. Если я замыкаю себя на Творце и стараюсь здесь, когда я запер себя на Него, прежде всего я схватил Его. Да? Все, я не хочу расставаться с Ним, не хочу падать в этот мир, что только это существует. Только не это. Потому что отрыв от Творца — это самое плохое состояние. Я держусь за Него. И в состоянии, ну, скажем, на маленьких ступенях, когда я держусь за Него, сейчас я проверяю, держусь ли я за Него, потому что тогда хорошо мне, есть облегчение. Или я держусь за Него ради общества, группы, или я держусь за Него ради Него самого. Это как-то те самые три тела, гуфа, о которых он здесь говорит. И всякий раз я нахожусь в связи с Ним, только выясняя, какова именно причина, что я хочу быть слитым, соединенным с Ним. Действительно ли это наслаждение Ему без всякого обращения обратно? И как я это строю? Нахожусь ли я в состоянии, когда неважно мне, что происходит в этом мире, то есть во внутреннем гуфе относительно меня, и мне важно, что происходит в окружении, только в соответствии с тем, насколько это дает возможность доставить наслаждение Ему. Так я организую келим, внутри которых я начинаю действительно раскрывать что-то вне, что-то больше, чем мое тело, замах сумму, новое кли. Я все еще не знаю его, оно целиком в отраженном свете, целиком в новом измерении, но из этого человек приходит. Постоянство. Постоянная работа в удержании этого состояния выше того, что происходит. Нет никого, кроме Него. Принимать в радости. Это очень хороший отрывок, то, что мы прочли до урока. Это так. И, может быть, мы входим в процесс, особый процесс, когда группа уже начинает формироваться, и, наконец, мы начинаем ощущать не личное состояние каждого, а наше общее состояние. Когда мы начнем проходить, так это называется «Сыны Израиля в Египте». Приходит удар, казнь, мы поднимаемся над ней, еще удар, еще казнь, поднимаемся над этим. Там 10 казней, это где там? Это фараоны, мы тут радуемся. Это в нас самих. Наш фараон проходит это. И поэтому, может быть, действительно мы уже удостоились того, что мы продвигаемся к групповой реализации, как народ. И так мы будем продвигаться. Да, Нив.
А что делать в то время, когда у человека...
Тот, кто не получает тьмы, должен волноваться. ему не хватает работы в группе, в объединении, ему не хватает внутренней работы. Может быть, он подсознательно убегает от проблем. И блюдет себя вместо того, чтобы ходить по-настоящему в истину. Тут защитная сила человека, которая его охраняет, и он так подсознательно чуть-чуть побаивается больше входить вовнутрь, так в выяснение. Да?
Как сделать так, чтобы у него это было? Если у него есть такое отторжение, то понятно, он выскакивает из тела, если нет этого.
Признак того, что не удостоился. Не удостоился такого состояния, когда Творец давит на тебя, как ты давишь, допустим, на вишню, и из нее вылетает косточка. Косточка, да. Так это должно быть. Как ты прыгаешь в конечное море, в Красное море? Это все так. Ты понимаешь, какое давление должно быть, когда ты... То, что мы говорим, что духовный мир находится над материальным миром, то есть в высшей жизни и смерти, ты должен почувствовать, что ты готов на такой переход. То есть, что тело — это жизнь и все остальное относительно того, что ты сейчас проходишь, для тебя это не важно, скажем так. Да.
Вопрос был, что делать в таких состояниях, как можно разбить эту клипу, которая не дает продвинуться внутрь?
Только с помощью любви. Только с помощью любви, только с помощью заботы, только с помощью общей работы вместе. Если у тебя не будет общей заботы, группы, общины, групп во всем мире, общемирового Бней Баруха, всего мира целиком, ты не сможешь быть вовлеченным в этот процесс. Может быть, часть группы проходит, а ты находишься в сторонке, как бы это проходит мимо тебя, мимо уха. Не слышишь, не чувствуешь, не видишь, инстинктивно убегаешь и так охраняешь, защищаешь себя. В том, что группа, община, мировой Бней Барух занимается, заботится, какие изменения они проходят, в это должны быть, мы должны быть в это вовлечены и осознавать это. Иначе я говорю тебе, есть такие, кто не участвует, те, кто не участвует в этом достаточно, называются женщины, малолетние, рабы, стадо. Все те виды людей во всей нашей общемировой группе, которые находятся... Тоже связаны с этим, но очень внешне. Ну, конечно, соответственно этому, кто приходит к получению Торы. Только те 600 тысяч. Да, Гилад.
Как действительно достигать состояния, неважно, какая ситуация, один человек обижен другой, каждый прав.
Если мы включены во взаимную связь и любовь, каждый должен ощущать то, что ощущают все, и тогда не один так, а другой так, и третий по-другому, а все вместе чувствуют в одном сердце то, что происходит. Вот так. Тот, кто в этом не находится, очень хорошо, что поделаешь. Не, тут не находится ни в том, что будет, не будет находиться. Почему Творец дает именно вдруг какие-то ситуации, когда эти взаимосвязаны, эти меньше, эти больше, этого мы не знаем. Я не хочу начинать это объяснять, но зависит от того, зависит от многих причин, в особенности от подготовки. В особенности от подготовки. Насколько каждый ощущает, что группа принадлежит ему. Здесь даже те люди, которые всегда находятся как часть египтян, а часть частично относится к сынам Израиля, те, кто как бы вредят, и те, кому наносится вред, у тех и у других есть та же самая возможность продвигаться к святости. Именно так. И вдруг ты обнаруживаешь, что это просто две стороны одного состояния. Да?
Вопрос такой. Те, кто вредят, те, кому вредят, это, в общем-то, внутри той же самой тьмы, о которой вы говорили, есть эта возможность. Но те, кто физически не находится в этом, они почувствуют, как будто бы это... как им почувствовать?
Исходя из слияния с теми, кто находится в связи с какой-то проблемой, с какой-то бедой. Это так, не может вся группа, вся мировая группа. И скажи ему, чтобы опустил руку и сел тихонько. А все зависит от слияния. От слияния между товарищами.
То есть все зависит от подготовки, чтобы мы почувствовали друг друга буквально как ребенок, как свое тело. То есть это необходимые условия для продвижения всей группы, а не одиночки.
Нет, это дается всей группе, даже всей мировой группе, чтобы целиком принимало участие. Дается и всему миру тоже, в той степени, в которой мы сможем исправить себя и быть сильнее, когда мы поднимемся, волны от этого в разных видах, плохих, хороших, неважно, они пойдут и начнут распространяться. Может быть, это вызовет какой-то шум, и как бы хорошо, плохо, неважно, но соответственно тому, насколько это вместе с нами исправляет в общем состоянии. Нужно рассматривать эти вещи совершенно иначе. Это мы еще увидим потом. Как сейчас нам кажется, что это тьма, и из нее рождается свет, так, может быть, нам будет представляться, что из всего распространения всех этих вещей получается обратное. Это называется теснина для Якова, из нее будет он избавлен. Так готовится будущее состояние. Рождение — это противоположность. Это всегда прорыв через закрытое место. Да?
По поводу тьмы я хотел спросить. У тьмы есть разные симптомы, такие неприятные. Вопрос, чем больше людей в мировом кли.
В особенности тьма, как правило, потому что источник всех исправлений — это стыд. Поэтому тьма — это страх стыда. Это его основа. Есть разные другие виды, но в своей основе это так. Да, потому что стыд — это цимцумалев, да, это понятно. И оттуда мы начинаем.
Вопрос, есть ли путь облегчить эти симптомы, скажем, сейчас мы переживаем что-то неприятное, как взрослые люди.
Да? Облегчение? Почему у тебя весь вопрос вообще?
Ну, не облегчить.
Творец дал тебе это для того, чтобы над этим как можно больше эти проблемы будут и глубокие, и неприятные для твоего желания, для твоего эгоизма. ты как раз над этим строишь слияние не ради себя, доставить наслаждение Творцу. Это эти симптомы дают тебе возможность оторваться от своего желания, от себя, выйти из своей кожи. Вне своей кожи, выше. Как ты можешь получать их, как принимать их как что-то плохое? Ты должен целовать палку.
Да, верно. Но вопрос сегодня, как взрослый человек, я переживаю какую-то неприятную ситуацию, она неприятна мне, я хочу убежать от нее. Но это не как ребенок, я когда переживал что-то подобное, было более тяжелые симптомы. С одной стороны, я не хочу болезнь, с другой стороны, я не хочу все эти симптомы.
Нет, это подход неправильный. Взрослый подход — это когда ты знаешь, что только преодоление ведет тебя к цели. Преодоление вещей неприятных в желании получать, тьмы, над которой, над этой тьмой, ты преодолеваешь, просишь, насколько ты можешь. Может быть, это ложная молитва. И действительно, внутри ты целиком хочешь, чтобы это было, чтобы только прошло. Чтобы вместо тьмы немножко посветило бы, немножко был бы отдых, немножко приятность, немножко уверенность. Ты удерживаешь себя, ищешь в слиянии с группой, в статьях и в учителе. Ты как маленький ребенок, хочешь схватиться за них, и ты ищешь какого-то укрепления, чтобы попросить. Не чтобы тьма ушла, да? А чтобы над тьмой ты хочешь думать о Творце, а не о том, что ты ощущаешь, чтобы у него было наслаждение, а не у тебя. И тогда, если ты способен думать об этом, уже у тебя есть радость в этой степени, в той степени, в которой ты просишь у него еще больше думать о наслаждении ему. Ради братьев моих и друзей моих буду желать мира тебе через группу, через все эти средства. У тебя есть еще больше радость. А нет, попроси, чтобы у тебя была жизнь, жизненная сила во внешних келим. То есть вне твоей кожи, там находится душа. Да.
То есть все это только окружным способом, вся это непрямым способом.
Напрямую?
И тогда автоматически это исчезнет.
Как исчезнет?
Симптомы.
Симптомы исчезнут, потому что ты прекратишь думать о них. Когда ты будешь слить с Творцом, а не со симптомами, не со своим телом, ты выйдешь из своей кожи, как бы умрешь. И будешь жить с Творцом душой, с душой. Это называется жить в вере выше знания. Это называется выйти из себя. Это называется перейти границу жизни и смерти в чем-то. А потом еще, а потом еще. И так мы преодолеваем. Чуть-чуть, по крайней мере, чтобы у нас была какая-то к этому модели, а потом все пойдет согласно этому. Все согласно тому же стилю, как сказать, стилю. Типу. Да.
Как это не дает тебе быть возможности равнодушным к этой жизни?
Поверх этой жизни ты устраиваешь духовную жизнь. Поверх этой жизни у тебя нет ничего в духовном, чтобы не строилось над этим миром. Только так. Поэтому он был создан. Вы думаете, что просто так он нам дан, чтобы мы, наше животное, наше это животное, человеческое, скажи, жизнь, она выстроена чудесным образом именно по той же модели, как высший мир, как ветвь и корень, потому что из всего происходящего в этом мире, чтобы ты начал чувствовать, что есть против этого на высшей ступени. Что есть против этого? Именно так. Ты видишь 10 казней египетских. Насколько они не похожи друг на друга? Мы не понимаем, что именно там кровь, жабы, вши до первенцев. Это что-то, что... Конечно, каждая это казнь, каждое что-то неприятное, но все отличается друг от друга. Все, что есть в этом мире, в разных видах, согласно тому, насколько ты находишься в общей системе, общей души Адама, Адама Ришона, этой системы, то, что приходит, ты проходишь лично, как удары над твоим эгоизмом, то, что находится в твоей коже. И именно благодаря этим ударам, казням, ты выходишь, и еще выходишь, и еще выходишь вне кожи. Всякий раз преодолевая. И эти казни, ты просто целуешь их, потому что без этого тебе нет ни одного шанса. Эгоизм удерживает тебя внутри. Только с помощью казни, удара, ты принимаешь решение, что ты хочешь. И удар дает тебе возможность подумать. Удар строит тебе клепот ногу, среднюю треть тифера. Это дает тебе возможность принять решение, ради чего ты хочешь выйти наружу. Что я не хочу убегать от удара. Я готов оставаться во тьме, но я хочу быть слитым с причиной, с Творцом, с большим благодарением за то, что Он дал мне тем самым возможность чуть-чуть выйти из моего этого тела, гуфа, и принадлежать Ему. И тогда ты начинаешь внутри этого условия, скажем так, ощущать, насколько у тебя есть разного рода тонкости, нюансы такие. И так ты строишь, из этого ты начинаешь строить духовное тело. Духовное тело имеется в виду 10 первых сферот отраженного света. И это действительно отраженный свет, потому что ты не просишь уже ради себя, ты над тьмой, которую ты чувствуешь внутри желания получать, и это становится сокращенный малхут. Ты слышишь? Ты начинаешь строить это, преодолевать это, как экран, и как доставить наслаждение своему Творцу. Это называется отраженный свет, когда ты только будешь желать мира ему, только ему. У тебя есть уже начало построения духовного парцуфа. Как-то выстраивается. Вот так. Это начало состояний, находящихся выше нашей материи. Желание, в котором мы хотим ощущать хорошо и все. Отрыв от «я». Да.
Так где же здесь все будет, если не я себе, то кто мне? Если я причиняю себе вред в материальном состоянии, и я равнодушен к этому.
Если не я себе, то кто мне? То, что я принимаю решение, это каждый раз ради... Нет никого, кроме него. Да. Сосед.
Рав, между подготовкой и первой частью, вы сказали, что вы рады, что мы проходим это вместе.
Да. Это уже очень большое изменение. Я вижу во всех последних событиях, что то, что мы проходим их вместе, в разной мере каждый, это участие подает мне очень хороший знак. Да?
Может быть, мы находимся в начале состояния, когда над помехами нам удается работать в какой-то равной степени.
Если бы мы не продвигались к такой способности, то, конечно, мы не получали бы таких ударов, скажем, что это так, удары, казни. Да.
Просто вчера вы сказали, что был какой-то вопрос, и вы сказали, что да, может быть, люди засыпают или испытывают какие-то трудности из того периода, в котором находятся.
Период дремы — это обычно после большого усилия есть такое рассеяние.
Как мы можем использовать то, что вы сказали сейчас, чтобы это не занимало много времени?
Главное — это объединение. У меня нет другого решения. Если все принимают участие, чтобы быть объединенными, неважно, что происходит, группа целиком, неважно, что происходит с ней, больше сплачивается, больше объединяется, больше сокращается, становится более сплоченной, тесной, интегральной в правильных взаимоотношениях, когда все мы просто поддерживаем друг друга, мы быстро проходим то, что происходит, и готовим себя к следующему состоянию, к следующему сюрпризу. Вот. Я только хочу сказать тебе, что самостоятельно это невозможно. Ничего. Тебе даже не дадут продвигаться к разным таким процессам одному. Не дадут, потому что это невозможно. Все решение, которое каждый производит, это что он должен пройти через группу. Только объединяясь. Объединяясь, это ты изгоняешь, прогоняешь все проблемы, все беды. Просто с легкостью. Потому что объединение просто отбрасывает клипу наружу. Ты просто работаешь здесь уже с силами, когда ты начинаешь чувствовать их, что они существуют. Воздух становится густым. Да?
Но экзамен всегда именно проверка на объединение. И вдруг человек начинает заботиться о себе.
Конечно, только из объединения. Пока все казни — это чтобы подготовить одно тело. Когда мы все объединяемся, тогда мы выходим. Да, Шимон?
Рав, как вернуться в группу, когда каждая группа входит в какой-то такой водоворот, какую-то смуту, тьму, и не удается им увидеть, что это только для того, чтобы их объединить? Как сосредоточиться вот в этом состоянии, в состоянии разобщения?
Это из недостатка слияния. Я говорил об этом и вчера утром, и позавчера, я не помню, было ли это тоже сегодня. Действительно, сколько мы учили? Если бы не было подготовки, мы бы не получили то, что сейчас происходит. Поскольку есть подготовка, мы получили отягощение, удар этот, казнь. Сейчас нам надо выйти так, что мы объединяемся все вместе, доставляя наслаждение Творцу. Готовы все, хотят впрячься все в это. Именно в это. И тогда ты выходишь с большим достоянием. Так это... Да?
В состоянии, когда группа стремится к объединению из тьмы, отдельные части в ней, должны отменить свое мнение, или, скажем, их мнение или их действия могут быть разными?
Ничего не надо уничтожать. Ничего не надо уничтожать, а в той степени, в которой и в том направлении, в которое человек идет, к чему он хочет прилепиться, в таком виде он понимает, чувствует, что управляет им. Если я сейчас соединен с «нет никого, кроме него», я знаю, что от него исходит происходящее. А все остальное, что происходит, это все как бы такой театр. Игра. И я должен реагировать правильным образом на то, что происходит, и пробуждать это, если требуется. А после того, как пробуждают его, вести себя правильно. Я только после того, как слит с Творцом, могу видеть истину. А до этого, есть у них глаза, но не увидят они. Поэтому в каком состоянии находиться, материальном или каком-то другом, мы можем решить только по поводу того человека, который находится в точке истины. Из нее смотрит. Из нее он видит истину. Те, кто не находятся в точке слияния с Творцом, для них это все еще просто пустые слова. Они не ощущают этого состояния, что действительно нет никого, кроме него. А если не я себе, то кто мне происходит со мной, чтобы доставить наслаждение ему? Тут не о чем говорить. Только укреплять, насколько возможно укреплять их. Это называется, что тот, кто должен преодолеть, это те, кто относится к 600 тысячам, а женщины и дети находятся вокруг них. И в материальном, и в духовном. Это так. Тем не менее, что это значит? Что если мы в группе, как 600 тысяч, преодолеваем, нет сомнения, что это проецирует на них уверенность и какое-то инстинктивное понимание, что да, так должно быть. Мы просто должны рассматривать эти состояния правильным образом. Это удивительно, что в нас начинает быть просто... наглядно чувствуется. Да, ну Гилад.
А сейчас, когда ты видишь товарища рядом с собой, что у него какое-то состояние, он входит в него, он испытывает боль, как молиться за него?
Мне больно за всю группу. Мне больно за то, что не могут объединиться, так соединиться сразу, все, чик, и все, и тогда все убегает. Все клепот убегают от объединения. Мне больно, что это не происходит. И сразу следующий этап, чтобы снова пришел сюрприз, неважно из какого места, и тоже. И так мы должны делать соединение, допустим, ну, 10 раз. И все. Да.
То есть боль — это именно на то, что мы размазываем это состояние. Само состояние — это радость.
Боль, что мы не способны, объединившись, доставить наслаждение Творцу. Это должно быть действие очень простое такое, короткое. Соединяемся, чтобы этим... Тем самым ты предоставляешь, строишь шхину, предоставляешь место Творцу, шхену. И тут видно, кто больше, кто меньше готов принимать в этом участие. Да?
Как мы говорим, что решение всегда в объединении. Ну, с товарищами это, в общем, понятна ситуация. Но если есть какая-то ситуация, которая связана и с женщинами, как к этому относиться?
Прежде всего, они получают свечение от нас, в том виде, в котором они связаны с нами под материей, мы все вместе в одной системе. Кроме этого, нужно также объяснять, производить работу. Мы обязаны, они обязаны смотреть урок, не забывать о принципах. Не просто так. Эти женщины, именно эти, находятся в группе, и более того, они связаны с разными происходящими мероприятиями. По-видимому, у них есть особая честь проходить эти удары и быть принадлежащими к продвижению. Я вижу это так. И вы увидите тоже. Это только... Только предоставлена им такая честь, поэтому им надо укрепляться. Но если объединиться, то тут нет зависти, потому что все уже становятся одним телом. У каждого своя роль. И тогда те, кто получают больше ударов, тоже взаимно участвуя со всеми, не то, что они получают удары, и не они получают вознаграждение, а это становится достояние всех. Да?
Я хочу спросить об отношении. Скажем, если я работаю с товарищем, как относиться к нему? Мне понятно, что с ним проблемы.
О, какое отношение тут имеет товарищ к чему-то?
А если это женщина, допустим, я работаю, как объединяться здесь?
Нет, только тут проблема. Нет. Может быть, ты спросишь, потому что тут я... Дело в следующем, по сути. Прежде всего, как мы разделяем, что мы исправляем в материальном виде и что мы исправляем в духовном виде, прежде всего. То есть в материальном мы должны исправить, нету судьи больше, чем видят его глаза. Все материальные недостатки нужно исправлять, все. Вместе с этим мы во второй нашей половине, в духовной половине, обязаны пользоваться всем этим состоянием, чтобы именно объединиться над всеми помехами, над всей ненавистью, над все, что разделяет, и из этого строить духовное кли. И между всеми людьми, которые связаны с каким-то случаем, и со всей остальной группой вокруг. Да?
То есть точно так же, как и с товарищем, я должен над разрывом, над ненавистью подняться, и если у меня есть какая-то ситуация там с какой-нибудь женщиной, может быть, в проекте распространения или еще что-то.
Да, только это не избавляет тебя, духовное исправление не избавляет тебя от материального исправления. Все. Творец сделал тебе неисправленность такой, что вдруг посреди дороги машина остановилась. Тебе нужно и это дело исправить. Почему он это сделал, и почему, и недостаток слияния, и возблагодарить, и все. Но машина от этого твоя не исправится. Тебе нужно ее исправить в любом случае в материальном виде тоже. Хотя у меня происходили вещи просто так... Я ехал на воде вместо бензина с Рабашем. Да. Мы поехали на инвалидный пляж, это там рядом с пляжем Цук. И в карбюратор вошла просто вода. Это Peugeot у меня было такое. Я открыл капот и вижу, ничего сделать нельзя. Я ему говорю, и не то, что сейчас мобильники, как сейчас, это, я стою несколько километров, и я говорю, ну, что поделаешь, Рэбби останется тут, а я пойду, прежде всего, к гостинице «Мандарина», там скажу такси, я сам вызову тягач, поеду. Ну и так из ничего. Я попытался включить зажигание, просто было удивительно. Обычно от стартера так и начинает работать. А так это ты поворачиваешь, и вдруг работает. Как бы как электричество. Сейчас это похоже на электрическое зажигание, но это было 30 лет назад. Ладно, это мы не полагаемся на чудо. Это так... Между прочим, Эли,
как вот со всеми этими состояниями, которые проходишь, как отключить личное отношение к человеку, через которого произошла эта ситуация? Я знал по себе, что мне задело эту честь, я годами ношу это с собой, не могу подняться над этим.
Так и годами. Ты постарайся перевести это в месяцы, в недели, в дни. Постарайся... Это трудно, это трудно, я знаю. Это продолжается, да. Чем более это лично, это невозможно забыть. Просто очень тяжело. Но это для тебя признак того, насколько ты начинаешь видеть в этом человеке вдруг положительные вещи. Насколько способен, насколько начинаешь заботиться о нем, насколько ты начинаешь относиться к нему, как к своему ребенку. Это от минуса на шкале до плюса просто.
Как это происходит? И что я должен делать?
Свет, возвращающий к источнику.
Ну, так вот, специфически относительно человека или в общем, исходя из чего? И вообще, как правильно ускорить состояние, чтобы быстрее достичь этого?
Правильно ускорить эти состояния — это сожалеть прежде всего о том, что у тебя есть такое эгоистическое отношение к кому-то, кто оскорбил твое эго, и ты не можешь простить его, а просто огонь пожирает тебя, и ты все время находишься просто в таком горении по отношению к нему. Просить всякий раз, чтобы ты понял, что ты не способен выйти из этого, чтобы пришла какая-то сила, свет, возвращающий к источнику, чтобы изменила тебя изнутри. Короче говоря, над твоей силой, над даже твоим желанием, над всем, что в тебе есть, чтобы как-то ты почувствовал иначе. Ты должен. Хотя это путь очень трудный, и он в материальном самый тяжелый этап. Самый тяжелый этап. Ненависть к кому-то, кто обидел тебя. Не просто так теоретически, что не любишь кого-то, кто, у кого другое мнение, чем у тебя, а в вещах, которые тебе очень близки. Как правило, это самые материальные вещи. Как дают нам почувствовать это в связи с детьми, что кто-то обидел моего ребенка. Это огонь. А здесь как раз место для работы, поэтому надо радоваться ударам. Раскрытию. Удар — это раскрытие состояния. Да, Моти.
Я вот в этой точке я не понял немножко. Вот если есть такое состояние с товарищем, это очень тяжело, и тебе удалось преодолеть что-то, дал ему подарок, скажем, или сделал что-то обратное. И потом из этой ненависти вдруг стала развиваться любовь.
Да, как раз наступает любовь, вместо ненависти, что приходит, конечно, любовь, это не может быть нейтрально.
Но я думал, что можно держать эту ненависть и над ней подниматься.
Что происходит, происходит, оставь. Мы о ненависти волноваться не надо, волноваться только об объединении любви. Да, Гилад?
Скажем, если я вижу сейчас, что Моти ненавидит Эли, и я хочу, чтобы эта ситуация изменилась, как я могу помочь ему? Ну, кроме того, что я могу поговорить с ним там физически, но как вот...
Ты молишься за товарища? А что? Что мы можем еще сделать? Материально ты стараешься исправить это и в духовной плоскости.
Ну? Что я прошу, чтобы Моти помнил о том, что нет никого, кроме него? Что значит молиться за него? Чтобы он поднялся над этим, чтобы приблизился к Творцу? Что именно?
Ты хочешь участвовать с ними вместе в их бремени? Ты хочешь помочь им поделиться, разделить ношу происходящего с ним? Ты хочешь помочь товарищу быть на чаше заслуг. Это молитва. Как бы, что бы ты делал на его месте, когда ты понимаешь, что ты бы что сделал бы хорошо, и ты хочешь, чтобы это произошло с ним, ты просишь у Творца, чтобы это произошло с ним, чтобы он помог ему, даже без большого понимания. Участие в том, что человек видит, что он должен заботиться о товарище. Да, Бенци.
Я хочу понять это разделение между материальным исправлением и духовным исправлением. Скажем, пример с детьми. Мой товарищ накричал на моего ребенка, и для того, чтобы в земном уровне это уладить, я вызываю полицию, и потом иду в синагогу, молюсь, чтобы все было хорошо.
Я не думаю, что с помощью полиции ты производишь исправление. Если ты делаешь это согласно законам английского мандата или турецкого, или того, что там решили члены Кнессета между собой, согласно тому, как они понимают, я не думаю, что это исправление. Я не вижу, как их законы приводят к исправлениям. А неисправленности только растут. Поэтому... Мне не кажется, что нам надо, может быть, из безвыходности мы должны соблюдать законы, которые установили в Кнессете Израиля. Извини, что я так говорю, но из безвыходности, потому что государство, правительство заставляет меня, я исполняю это. Но... Я знаю, что это не исправление, и не материальное исправление тоже.
Что такое материальное исправление?
Когда обращаются в полицию или даже сажают в тюрьму человека, мы тем самым просто портим их. Согласно Торе нет такого тюрьмы. Согласно Торе нет. Не то, что я говорю, что не надо этого делать, но если ты говоришь об исправлении в материальной плоскости, это не исправление. Исправление — это то, что я должен и в материальной плоскости заставить их соединиться, понять друг друга. Ну, как сказать, связаться как-то. Чтобы простили друг друга, чтобы поняли, чтобы поднялись оба над этим. Но, конечно, никто от этого не приблизится друг к другу, если сейчас они пойдут в суд. Если бы это приводило к объединению, я бы не сказал ни одного слова, но я не вижу, что этим они производят исправление. Общество не делает никакого исправления, если не ведет к материальному и к духовному объединению.
Что же такое материальное исправление?
Материальное исправление — это что общество должно вызвать связь между ними в материальной плоскости, должно вызвать это. И еще раз, провести семинар, нет никого, кроме него, как мы исправляем себя, как мы приходим к состоянию, что действительно, кроме Творца, нет никакой причины причин, никого и так далее. Привести к какому-то пониманию, где мы находимся, в какой сети, в каком мире, кто является царем этого мира. Кто стоит у истоков всего?
Можно сказать, что наше интегральное воспитание – это как земное исправление.
Тоже, в конце концов, должен привести людей к объединению, а из объединения они должны понять, что тут есть, в общем, в том, что происходит с нами, только признаки того, где мы в любой момент должны все больше и больше исправлять объединение. И поэтому такие вещи раскрываются. Вдруг ты и я начинаем воевать друг с другом. Раскрывается между нами место, которое до этого представлялось нам хорошим, а сейчас мы видим, что в лучшем разрешении связь нехорошая. Нам надо укрепить ее. Мы укрепляем. В этом все дело. Да, Шимон? Кто хотел? Аура?
По поводу молитвы за товарища. Когда раскрывается ненависть между двумя товарищами, и я хочу молиться об этом, какой именно молитвой она должна быть? О чем именно?
Молитва о товарище или молитва о чем?
Да, проявляется ненависть между двумя товарищами. Я со стороны. О чем именно я должен молиться?
Ты молишься о том, чтобы как можно больше они поняли, что нет никого, кроме него, и в нем они должны все объединиться. В нем. Только в нем возрадуется сердце наше. Да?
Вот эта точка непонятна, а то, что вы сказали, Бенцы, вы сказали, земное исправление, сделайте семинар, там как-то примиритесь.
Нет, так я не говорил. Нет такого наведения мостов. Я говорю о товарищах. Связь между ними должна быть все-таки и в материальном виде. Должна быть такая связь, которая поддерживает духовную связь. Только так мы исправляем эту ступень. Да?
Вы сказали Орену, что материальное исправление — это исправить изъяны.
Да, и с ним тоже, и с Бенци тоже. Не только компромиссы и наведение мостов, а мы должны соединиться. Да, чувствовать себя объединенными.
Но исправление изъянов может быть, что я могу сделать только, как говорится, нету судьи большего, чем видят его глаза, как вы сказали Орону.
Да, и здесь с Бенци то же самое, только он говорит просто о войне друг с другом. Это когда нет материальной причины. Я сломал ему какую-то посудину. Допустим, я разбил ему чашку какую-то, я должен дать ему компенсацию. Компенсацию, может быть, и словами, и во всем. Но материальное исправление быть должно. Но тоже не согласно законам, там, не знаю, кого-то, а как это принято, чтобы это было для удовлетворения обоих исправлением. Да.
В продолжении вопроса о материальном и духовном исправлении. В тот момент, когда тебе, скажем, удается достичь духовного исправления, и как результат происходит что-то нерациональное, как вы это сказали, как нужно этому радоваться или подниматься над этим? Как относиться к этому?
К своему исправлению?
Ну, вот об этом чуде, о котором вы рассказывали. То, что не укладывается в разуме.
Когда не будет укладываться, то увидишь, тут нет вопроса, я сожалею. Пошлёшь не по делу. Да?
Какое кли можно дать группе, чтобы произвести и материальное, и духовное исправление одновременно? То есть, скажем, есть какие-то изъяны, как было сказано сейчас, группа должна как-то решить эти проблемы. Нету судьи большего, чем видят его глаза. С другой стороны, необходимо сделать духовное исправление. Как можно решить это все? Каким кли?
Творец устраивает тебе такие случаи, в которых ты должен произвести и материальное исправление, и духовное.
Как это может сделать группа?
Поддерживая тех, кто относится к этой неисправленности. и помогая им выполнять это, и вместе с этим выполнять духовное исправление. Тем, что мы соединяемся вместе, все удостаиваются подъема. Да?
Более-менее все понятно, но то, что мне не хватает, это... Вот вы сказали о семинаре, допустим.
Семинар — это чтобы понять правильным образом, в правильном подходе, что происходит между нами. Ну, допустим, Бенси очень сердится, что я ему разбил там дома какую-то красивую фарфоровую вазу, которую, допустим, командир в армии ему дал в качестве подарка. Мобильник, да? Мобильник, да, это... Да. Что, был такой случай? Ну, допустим, я разбил ему мобильник со всей памятью там... Я должен компенсировать ему новым мобильником. Тут сомнений нет. С одной стороны. С другой стороны. Я должен не только дать ему эти шекеры, и все. А я должен все-таки, чтобы у него не осталось... никакого изъяна, это в материальной плоскости, теперь в духовной плоскости. Если между нами хоть на секунду было какое-то отторжение, ненависть, то мне нужно превратить это, постараться превратить это уже в духовное кли. А почему нет? Это просто, если мы не обращаем на это внимание, то мы пропускаем ускорение махишена вместо бита. И тогда я хочу прийти с ним к большему объединению, чем было до поломки телефона, к большему внутреннему объединению между нами. Ну?
Если есть какая-то ситуация, которую невозможно так решить, как вы описываете, допустим, два товарища находятся в сознании, работают над собой, но как все-таки работать?
Если это человек с улицы?
Нет, я говорю, внутри группы.
Тогда я не понял.
Если нет такой двойной работы, как вы описали, и каждый работает над собой для того, чтобы доставить Творцу наслаждение, но ты не знаешь, в каком состоянии товарищ твой работает.
Это общая работа в группе вместе со всеми. Да, ну последний.
Допустим, если ситуация более тонкая, чем телефон, сзади это личное достоинство очень глубоко, или связано что-то с ребенком, с чем-то близким, что делать?
Наступать на себя. Наступать на себя. Израиль или за границей? Ты прочти нам снова отрывок подготовки к уроку.
И снова отрывок для подготовки к уроку из трудов Бали Сулама, Шамати 42-я статья Илюль. «Я к любимому своему, а любимый ко мне». Ведь в чертоге Творца удостаивается войти только тот, кто желает работать ради отдачи. А когда человек работает для отдачи, ему не важно, что он ощущает во время своей работы. И даже если он ощущает тьму и падение, это его не смущает. И он желает лишь, чтобы Творец дал ему силы преодолеть все препятствия. То есть он не просит у Творца дать ему раскрытие в белом свете, а просит дать ему силы для преодоления всех сокрытий.
Скрытий, по сути дела.
Поэтому желающие прийти к отдаче,
у которых есть готовность по корню своей души,
должен понимать, что если постоянно будет находиться в состоянии раскрытия Творца, что называется, в белом свете, то это не даст ему силы продолжать работу.
Надо в скобки это взять, не знаю, почему это здесь.
В таком случае человек никогда не узнает, чиста ли и бескорыстна ли его работа.
Если у него остается белый свет.
То есть ради Творца ли она, а потому не сможет прийти к слиянию с Творцом. Поэтому дают человеку свыше состояние тьмы. И тогда он может увидеть, насколько бескорыстна его работа. Если также в состоянии тьмы он может оставаться в радости, то это признак того, что его работа ради Творца. Ведь человек должен радоваться и верить в то, что свыше ему дают возможность работать именно на отдачу. Поэтому, если он действительно работает только ради отдачи, то, конечно, должен постоянно быть в радости от того, что удостоился доставить наслаждение Творцу. А если чувствует, что пока еще его работа не ради отдачи, все равно должен оставаться в радости, ведь ничего не желает для себя. И радуется, что его эгоизм не может получить никакого наполнения от его работы, и это приносит ему радость.
Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.